Андрей Аствацатуров. Скунс-камера. Часть первая. Окно. Мыслям, которые приходят в голову, когда сидишь взаперти, доверять нельзя. Так говорила Люся. Но других у меня никогда не было. И если мне приходилось выходить из дому, то в голове сразу делалось пусто. Мы с Люсей поженились, когда нам обоим было 25. Накануне свадьбы она сказала, что сделает из меня человека. У Люси был большой бюст, красивая талия, и я полностью ей доверился. Через 2 года мы развелись. Люся объявила, что я совершенно безнадежен. Видимо, я сделал ошибку, когда однажды честно признался ей, что в детстве мечтал работать в булочной продавцом. После развода мы какое-то время встречались, и один раз даже вместе ездили в Крым отдыхать. Потом Люся вышла замуж за американца и уехала в США. А я остался здесь. Остался в своей однокомнатной квартире на площади Мужества. Мои друзья ласково называют ее «Живопырней». «Окна на восток, великолепный вид, с утра солнце, свежий воздух, зеленый район», выталкивала слова конторская служащая, круглая тетка с фиолетовыми волосами и массивной брошью на внушительной груди. Мама сидела на стуле, приставленном боком к желтому тощему столу, и держала меня 3-летнего за руку. Я не понимал, почему фиолетовая тетка хочет, чтобы мы жили в зеленом районе. Мне мечталось жить в красном. Наверное, уже тогда во мне начали просыпаться левые идеалы. В зеленом, это я уж знал наверняка, будет неинтересно. И еще хотелось в туалет, по-маленькому. В детстве это желание охватывает тебя почему-то внезапно, как петербургского поэта-верлибриста «Вдохновение». Я выкрутил руку из маминой ладони. «Мам, я писать хочу. У вас тут есть туалет?» — перебила мама фиолетовую тетку. «Извините нас». Та улыбнулась. «Да завсегда, пожалуйста. Я ж понимаю. У меня ж дома такой же. Раньше вот тоже все писать просился. Я уставала, а теперь вырос. Я думала, ну все, слава богу. Так он того хуже. Велосипед просит. А зарплата у нас, сами знаете. Какой там велосипед? Так что радуйтесь пока, Вера Викторовна». Мама поднялась. «Пойдете по коридору налево до конца». Фиолетовая вытянула вперед ладонь и как-то странно ее изогнула. «Мы быстро», — кивнула мама. «Пошли, Андрюша». «Не торопитесь. Служение мус, сами знаете, не терпит. Правда?» И тетка мне заговорщицки подмигнула. Я уткнулся в мамин рукав. В тускло освещенном туалете стоял большой высокий унитаз. Вверх по стене от него ползла рыжая труба и пряталась в зеленую коробку. Из коробки сбоку свисала цепочка. «Хватит головой вертеть, давай по-быстрому», — говорила мама, расстегивая мне штанишки. И зачем-то вдруг сказала, словно обращаясь не ко мне, а куда-то в стену. «Служение мус, велосипед. Что она мелет?»
«Что, мама?»
«Ничего, давай быстрее делай свои дела, а то нас ждут». Великолепный вид. Этим великолепным видом, который удовлетворит самое горячее любопытство минуты за две, мне пришлось наслаждаться все детство и юность. Напротив, через дорогу, высилось грубое серое здание, громоздкая будка, живое свидетельство вырождения большого имперского стиля с треугольной крышей, из которой, как из щербатой десны, торчали короткие игрушечные трубы. Общежитие для студентов из развивающихся стран, преимущественно африканских. Местные жители прозвали его обезьянником. Справа от обезьянника архитектурная мысль, лениво, но планомерно продолжавшая загромождать оцепеневшие пустоши типовыми пятиэтажками, вдруг, безо всякой на то причины, в середине 70-х взяла и поставила здание метро. Оно напоминало мне мавзолей на Красной площади. Только тот красный, да оно было серым, как поначалу все здесь вокруг. Сверху, с 9-го этажа, метро выглядело не по-ленински приземистым. Хотя почему не по-ленински? Очень даже по-ленински, учитывая отнюдь не исполинский рост вождя. Но сущностно все-таки не по-ленински. Потом станцию метро скрыла городская застройка нового тысячелетия. Видимо, власти наконец решили, что подобные сооружения жителям созерцать вовсе не обязательно. Налево из нашего окна виднелось придавленное к земле здание бассейна, наполовину закрывавшее зеленый овал стадиона. А за ним высилась окруженная нечесанным парком Политехнического института старая, почти готическая водонапорная башня, возле которой словно на карауле замерли две исполинские фабричные трубы. Если верить городским справочникам, в 60-е годы прошлого века вокруг Круглой площади, она относительно моего окна располагалась чуть правее, стояли старинные двухэтажные особняки, уютные, почти игрушечные, с зубчатыми башенками. Потом городские власти их снесли, оставив в назидание потомству лишь один. На их месте выросли красные кирпичные громады, к подножию которых тотчас же прилепились пивные ларьки, аккуратные, легкие, как спичечные коробки, только с крышами и козырьками. Чуть поодаль разместили гигантский правильный куб, кинотеатр «Выборгский», с фойе, рестораном, огромным залом, уютными креслами и широкой сценой, в правом углу которой стояла старенькая пианино, напоминая о золотых днях немого кинематографа. И вот площадь Мужества, представлявшая собой некогда всего лишь лужайку с трамвайными рельсами, я в детстве думал, что трамвай едет прямо по траве. Площадь Мужества, способная похвастаться разве только ветхими старорежимными постройками, обреченными судьбой и временем на прогорклое забвение, и общественной баней шайбой, за которой виднелись унылые корпуса завода. Та самая полуспальная площадь наконец-то обрела достойный цивилизованный вид, сознательную мощь многоярусного театра, имперское величие и масштаб. Трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые автомобили и грузовики дружно загремели тристановскими аккордами, опрокинув все доводы, которые старый артиллерист, жалкий умалишенный, приводил против байроидского гения и его кольца, отдававшего ароматом кислой капусты и баварского пива. Золотое кольцо. Может, кто забыл, но пивные ларьки в советские времена работали с перебоями, как и все остальное, как заводы, магазины, ателье и НИИ. Общество развитого социализма было обществом спектакля, маразматического большей частью, но отнюдь не обществом изобилия. И пива на всех не хватало. Вернее, конечно, хватало, но не всегда и не везде. А кольцо ларьков, охватившее площадь Мужества, работало бесперебойно. Если золотой напиток заканчивался в одном ларьке, то шли к другому. Между прочим, там и пиво могло оказаться получше, посвежее. Если и другой оказывался закрыт или просили очередь не занимать, то шли к третьему, к тете Даше или к четвертому, к тете Глаше и так далее. В конце концов, можно было, конечно, сесть на трамвай и через две остановки выйти у пивного бара «Гренада». Но это казалось неинтересным. Все знали, что там собираются дешевые пижоны, очкастые романтики или, еще чего доброго, антисоветчики. И настоящие любители оставались верны своей площади, как некогда декабристы были верны своей, сенатской. Что толку сидеть в баре и толстожопить? В этом нет никакой романтики, никакого движения, никакого порыва. Даже если твой бар называется «Гренада». Другое дело — ларьки. Их можно обойти по очереди. В одном спросить маленькую, в другом — большую. В третьем — с подогревом, у четвертого — покурить. Возле пятого — с кем-нибудь познакомиться, схватить нового знакомого за грудки, а в ответ получить в дыню. Словом, попутешествовать по кольцу местной империи. Такие путешествия за булдыги, ну, те самые, которые общежитие окрестили обезьянником, называли экскурсиями по Золотому кольцу. Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевший бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в ноздри. И я с горечью понимаю, что весь этот веселый пивной мир исчез навсегда. Золотые кольца, потерявшие над людьми власть, унесены яростной лавой 90-х. А пивных нибелунгов, орков и гоблинов власти загнали с глаз долой в душные камеры баров и клубов. Там они и по сей день сидят, курят, уныло пьют пиво под недремлющим оком широкоплечего охранника. Ни тебе путешествий, ни приключений, ни доблестей, ни подвигов, ни разговоров по душам. Все разговоры заглушает грохочущая музыка. В ночном клубе. На стене подворотни, которая ведет в клуб «Борт», кем-то старательно выведена длинная надпись: «Этот клуб — ебанический отстой». А под ней еще какие-то слова. Их почти не разобрать. Но мы с Люси внимательно вглядываемся и читаем: «Не ходите туда». Читаем и все равно идем. В конце концов, нам же надо где-то провести вечер. У входа в клуб я замечаю своего старого знакомого, гомосексуалиста Сливу. Увидев нас с Люси, он смущенно здоровается и быстро уходит. «Чего это он?» — удивляется Люся. «Он мне денег должен». Внутри у лестницы нас останавливает охранник. Туловище в двубортном костюме. На правой руке у него перстень размером с кулак.
«Сумочку вашу, пожалуйста»,
— говорит он безучастно, обращаясь к Люсе и при этом глядя куда-то в сторону. В сумочке охранник туловище роется очень долго. Я стою рядом и с завистью слежу за тем, как он что-то достает оттуда, перебирает, разглядывает. Мне тоже хочется покопаться в Люсиной сумке. А вдруг я найду там записку от ее любовника с предложением бросить меня и бежать с ним в ночь? Или яд, которым ее снабдил тот же любовник с целью меня тайно умертвить? Я бросаю неприязненный взгляд на Люсю, а затем начинаю внимательно следить за движением рук охранника. Он непрерывно извлекает из сумки что-то новое и тут же кладет обратно. Так, думаю, помада, значит. Что-то не помню у нее такой помады. Лак для ногтей, зеркальце, записная книжка. Надо будет на досуге, когда Люси выйдет в магазин, полистать эту книжку. Далее паспорт, сотовый телефон, пачка бумажных носовых платков, конфеты и авторучка. Наконец, туловище разочарованно возвращает Люсе сумочку и отодвигается в сторону. Мы поднимаемся по крутой лестнице.
«Вам на второй этаж», —
тихо произносит туловище в наши спины и тут же кому-то кричит.
«Слышь, сейчас вышибу тебя отсюда под сраку!»
«Это не нам», — поясняет Люся. Вечер явно обещает быть интересным. Наверху мы проходим комнату с мигающими игровыми автоматами и оказываемся в зале, где стоят маленькие столики. Залов несколько. Почти все столики заняты посетителями. Вентиляторы в клубе не предусмотрены. В воздухе висит тяжелый запах дешевого пива и табака. Грохочет музыка. Это играет какая-то группа. Солистка надрывно голосит в микрофон, но ее заглушают ударные установки. Слов, слава богу, не разобрать. В клубе отвратительная акустика. Ищем спокойный уголок, откуда эту неандертальскую музыку не будет слышно и где можно пообщаться. Но такого места во всем этом клубе нет. Люся мне что-то громко кричит на ухо. Из-за грохочущей музыки я не могу разобрать ни слова. К нам радостно приближается мой друг Гриша Лугин. На голове у него пилотка, сделанная из газеты. В руке пластиковый пол-литровый стакан с остатками пива. Я пытаюсь его познакомить с Люсей, но не слышу собственного голоса. Музыка, раздающаяся из динамиков, почти рвет барабанные перепонки. Закладывает уши и слегка подташнивает. Ощущение такое, словно сидишь в Боинге, когда он набирает высоту. Мы с Лугиным и Люсей переходим на язык жестов и начинаем общаться при помощи пальцев. Неандертальцам на сцене все-таки удалось превратить нас самих в неандертальцев. Музыканты внезапно перестают играть. Так же внезапно, как и начали. «Здесь есть место потише?» — спрашиваю я Лугина. Он открывает рот, чтобы мне ответить, но не успевает. Музыканты снова начинают ошалело драть гитарные струны и бить в свои барабаны. Слова Лугина тонут в их грохоте.
«Гриша говорит», — кричит мне в ухо изо всех сил Люся, «что на третьем этаже есть бар, где вроде бы тихо».
Выходим на огромную площадку перед сценой, где танцует полтора человека, и по лестнице поднимаемся на следующий этаж. Там дверь. За ней обнаруживается небольшое помещение. Стены обиты каким-то красным материалом, который вздыбливается огромными горбами. Видимо, это очень современно. Зато тут тихо. Усаживаемся за столик. К нам присоединяются Гришины друзья, симпатичные молодые люди из Эстонии.
Открываем меню. Цены в два раза выше, чем внизу. Похоже, администрация клуба приняла решение, что в тишине могут сидеть только те посетители, у кого есть деньги. Те, у кого их нет, в обязательном порядке должны слушать неандертальскую музыку. Появляется официантка. «С чужим пивом к нам нельзя», — сходу заявляет она Лугину, который поставил на стол стаканчик с остатками пива.
«Это не чужое пиво», — говорит Лугин. «Это мое. Я его купил на свои деньги».
Официантка игнорирует его шутку и умоляюще затягивает.
«Ребята, меня оштрафуют».
«Ладно», — милостиво соглашается Лугин и залпом допивает пиво. «Мы все наперебой заказываем кто пиво, кто водку. Потом сидим, разговариваем, и вскоре мне нужно отлучиться. Когда я подхожу к клубному туалету, то обнаруживаю, что надписей, удостоверяющих, что это дамская комната, а это мужская, на дверях нет. Я растерянно застываю, не зная, куда податься. Тут меня кто-то трогает за рукав. «Вам туда». Девушка в белом платье гостеприимно показывает мне на левую дверь и добавляет: «Не беспокойтесь, там мужчины. Я там только что побывала». Стены туалета, на удивление, чистые. Если не считать таинственной надписи «Мы — кельты», оставленной кем-то на двери кабинки. Потом я возвращаюсь к нашему столику. Все уже ведут оживленный разговор. Лугин начинает рассказывать, как его недавно забрали в милицию. «Безобразие!» — возмущаюсь я. «За что они тебя?» Лугин разводит руками и сообщает. «В протоколе было записано. Угрожал соседу по квартире холодным оружием и кричал: „Ты покойник“». Друзья Лугина начинают смеяться. Все они приехали из Эстонии, и, видимо, там такое происходит нечасто. «А каким оружием?» — деловым тоном уточняет один из них.
«Молодежь!»
— раздается вдруг пьяный голос откуда-то слева. Там сидит мужик лет 50, весь взъерошенный, с красной выпученной физиономией. Когда мы сюда зашли, он мирно спал, уронив голову на сложенные на столе руки. Спал, а теперь проснулся. Мы все старательно делаем вид, что не обращаем на него внимания, но нашего пьяного соседа это, похоже, еще больше раззадоривает.
«Молодежь, кому говорю?»
— повторно ревет он, обращаясь уже явно к нам. Мы по-прежнему притворяемся, что его не замечаем.
«Я не понял, куда говорю?»
Не унимается пьяный.
«Я тут чё, ни с кем чё ли?»
Наш разговор сам собой прерывается.
«Дед», — рассудительно говорит ему Лугин, «остынь, ты это, вот что, символ веры, знаешь?»
Я внимательно всматриваюсь в деда. Ежели такой, к примеру, в церковь войдет, то, конечно, первым делом стянет шапку и перекрестится со всемордовским усердием. Но символ веры он явно не знает. А сейчас деду позарез требуются собеседники. Он поднимается, качаясь, делает несколько нетвердых шагов и с пьяной ухмылкой обнимает за плечи Люсю.
«Девушка!» —
громко произносит он и сует к Люсе свою физиономию. Люся вдруг резко встает и оказывается чуть ли не на голову выше пьяного. Она делает знак, чтобы мы не вмешивались.
«О!»
— нетрезво восторгается дед.
«Вот так...» «Девушка!»
«Девушка?» — переспрашивает Люся и громко щелкает жвачкой. «Сейчас девушка, а через 5 минут буду свидетельницей. А вы, гражданин...» — Люся резко тыкает пьяного пальцем в грудную клетку. «Будете потерпевшим, понятно?» Широкая ухмылка на лице мужика тускнеет и сменяется слегка испуганной гримасой. Показывая грязные ладони, типа «я тут никого не трогаю», он молча пятится к своему столику. Проводив его безучастным взглядом, Люся садится на место. Все смотрят на нее с уважением. «Your wife is pretty tough», — испуганно шепчет мне на ухо один из эстонцев. Мне не хочется поддерживать эту тему. «Так что там было за оружие?» — спрашиваю я Лугина.
«Оружие?»
— удивляется он. «Ну да, которым ты угрожал соседу».
«А, это карандаш. Я вообще не понимаю, чего он так пересрался. Оружие филолога — это всегда только карандаш».
Лугин назидательно поднимает кверху указательный палец.
«Кстати, тебе, жермуноид, пора бы это уже усвоить».
Через час мы прощаемся, и направляемся к выходу. На лестнице по-прежнему дежурит все тот же охранник туловища. Он кивает нам.
«Заходите еще».
«Обязательно», — говорю. «Зайдем».